è della Dusa.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. И привет, Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы», автор текста о Геннадии Зюганове.
Привет, друзья, давно не слышались.
Мы здесь, чтобы поговорить с тобой о многолетнем главе Коммунистической партии Российской Федерации, которая возникла когда-то на обломках запрещенной Компартии Советского Союза, про Геннадия Андреевича Зюганова лично. Тоже обязательно поговорим про твое к нему и к партии отношение. Крайне интересно будет услышать. Твой текст, вышедший на днях на «Медузе», называется так: «Геннадию Зюганову 80 лет. Медуза рассказывает, как он полюбил Путина, но не перестал бояться конкурентов за место лидера КПРФ». Как полюбил атомную бомбу, да? Не перестал бояться. Что-то такое. Лид-абзац. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 80. Он руководит компартией уже больше 30 лет, а однажды в 1996 году даже чуть не победил на президентских выборах. Впрочем, сейчас все сложнее. КПРФ уступает по рейтингам ЛДПР. Коммунисты теряют губернаторские посты и позиции в крупнейших российских муниципалитетах. А Зюганов не участвует в президентских выборах и открыто хвалит Владимира Путина, которого когда-то критиковал. Медуза рассказывает, как и почему Зюганов окончательно стал частью кремлевской системы. Помнишь ли ты, откуда Зюганов взялся? Как из третьеразрядных партийных функционеров во время перестройки, благодаря и во время образования Компартии РСФСР сначала, потом после запрета Компартии Советского Союза, ну и, собственно, российской слившейся, слитой с нею, и после переучреждения Компартии он поднялся на самый верх, как с 93-го стал главным коммунистом в России.
Зюганов был не на самом низком посту в КПСС, работал в идеологическом отделе на заметных постах. Когда закончился СССР, короткое время существовала коммунистическая партия РСФСР, где он был, в общем, почти на лидирующих ролях, как и в КПРФ, впрочем, тоже в самом-самом начале. Но какое-то время он был, ну, можно сказать, вторым человеком, да, таким аппаратчиком, а фронтменом был Валентин Купцов, более яркий персонаж, который долгое время потом был депутатом Госдумы. Уже, наверное, мало кто помнит фамилию Купцов, тем не менее, какое-то время вот он был лидером, а Зюганов был скорее таким кондовым аппаратчиком, да, человеком, который знает хорошо, как работает аппарат, как еще что-то. Каким-то харизматиком он, наверное, в то время, да и потом. Мы же не можем сказать, что Геннадий Андреевич очень харизматичный политик, в отличие от того же Жириновского. Нет. Но вот эти аппаратные умения, какие-то способности находить компромиссы, которые мы увидим потом, какое-то время учитывать интересы на тот момент, кто там был очень заинтересован в существовании КПРФ, так называемые красные директора, красные губернаторы, то есть бывшие советские деятели, которые, в общем-то, неплохо вписались в новые порядки, хотели бы немножко вернуть ту самую идеологию, при этом остаться при своих активах, при своих регионах и так далее. С ними, в принципе, Зюганов умел договариваться и так вот стал, как мне кажется, поначалу таким лидером, да, вот этого вот коллективного красного управленческо-бюрократического звена, которое в Новой России даже не то чтобы оказалось на обочине, оно оказалось, в общем, при активах, при отдельных регионах, даже в своих регионах могли сохранить власть, но без власти целиком над страной. И они мечтали эту власть каким-то образом возвратить. Ну, поначалу, по крайней мере. А потом ситуация, конечно, стала меняться.
Это очень интересный момент, и я хотел бы с тобой обсудить степень интегрированности, что ли, Зюганова в систему. Ты описал его как такого аватара, отражение политическое интересов группы под названием «Красные директора». Но тут можно всячески расширять, говорить про то, что люди, разочарованные 80-ми и особенно 90-ми, кризисом, реформами, шоком перехода, у них, конечно, был запрос тоже на политика такого типа и на как бы возвращение к стабильности и к нормальности, как она тогда виделась, а многим и до сих пор представляется. Можно в это особо не углубляться. Я бы просто хотел уточнить насчет комфортности и встроенности Зюганова в кремлевскую систему. Есть такой эпизод, который отсылает к словам Альберта Макашова про 1993 год, про противостояние Ельцина и Верховного Совета. И мне кажется, что это важное свидетельство Макашова. Я склонен ему доверять, и мне кажется, что это существенно для понимания Зюганова. Он там описывает, почему, по большому счету, Зюганов и почему Жириновский были на своем месте столько лет, и Зюганов остается. Чтобы не томить, сразу скажу тезис. Эти люди с самого начала были удобны Кремлю. Они с самого начала были бенефициарами этой широкой системы постсоветской. Они играли по ее правилам, они, по большому счету, ее укрепляли. Но я буду рад, если ты отреагируешь. Прежде хочу все-таки макашовские слова привести. Это, кстати, публикация в «Не чужой тебе» газете «Коммерсант» 2013 года на 20-летие октябрьских событий 1993 года была выпущена. Называется она так. Октябрь 1993 в лицах. Участники и свидетели вооруженного противостояния у Белого дома вспоминают события 1993 года. Там все. Там основные политики приведены. Ну вот, повторюсь, Альберт Макашов, заместитель министра обороны с 22 сентября по 4 октября 1993 года, назначен исполняющим обязанности президента РФ Александром Рудским. И ремарка от меня. Макашов радикальнее многих был и остается. Демократы тогда про него и его сторонников любили использовать формулировку «красно-коричневый» и пугали этими красно-коричневыми себя и других. Итак, прямая речь. 3 числа, имеется в виду, конечно, 3 октября 1993 года, мне запомнилось сообщение, уже когда была взята мэрия, уже произошел расстрел в Останкино, о том, что Зюганов сказал не выходить на улицы, сидеть по домам, что это провокация, призвал не принимать никакого участия. Я сказал тогда, или дурак, или большая гнида. Далее я только утвердился в своем мнении, он потом за все это исключил меня из рядов КПРФ, из рядов моей партии. Конечно, если бы победил Верховный Совет, тогда ситуация по-другому сложилась бы в стране, и сейчас все было бы по-другому. Не было бы 20 лет правления этого ЕБЭНа, как народ его давно уже сокращенно называет, понятно, Макашов имеет в виду Бориса Николаевича Ельцина, это его инициалы, мы бы не докатились до такого ЕБЭНа, ситуация была бы иной. Конец цитаты. Как тебе этот тезис про удобство Зюганова для Кремля и сравнение в этом смысле с Жириновским, про то, что в этом, в общем-то, секрет долголетия политического Зюганова?
Зюганов начинал карьеру в комсомоле, ну, будем говорить, да, там примерно середина 60-х годов, начало 70-х. С одной стороны, какие-то романтические такие устремления, попытки молодых, в том числе, пробиться к власти КПСС, да, какое-то будущее. С другой стороны, начало застоя. И вот надо было как-то между всем этим лавировать, и комсомольцы, в общем, умели это все делать, особенно те, которые в этой системе росли, да, не просто рядовые комсомольцы, а вот комсомольские вожди. С одной стороны, они все примерно понимали в советской власти, что называется, а с другой стороны, они хотели делать в этой советской власти карьеру, то есть были, с одной стороны, людьми с какими-то идеями и взглядами, с другой стороны, приспособленцами, да, вот такая очень своеобразная комсомольская культура, Геннадий Андреевич ее представитель. В общем, если можно не лезть, а посмотреть со стороны, а потом, например, примкнуть, комсомолец, скорее всего, так и сделает. Да, вот куда выведет ситуация? Ну, призвал не выходить людей, да, если бы люди сами вышли и там чего-то бы добились, ну, он бы примкнул к Верховному Совету, к победителям очень легко. Хотя он его на словах-то все равно поддерживал. Комсомольцев, вот насколько я понимаю, да, вот тот же Кириенко, глава политблока АП Сергей Кириенко, он комсомолец, они всегда как-то примыкают к власти, какая бы она, видимо, ни была, и готовы двигать свою позицию с вот этим вот устремлением власти, да, вот что делает власть, кто сейчас власть, постоять в стороне, пока власть определяется, потом как-то с ней сотрудничать. Да, Кириенко был либералом, стал, мы видим, кем сейчас, во всяком случае, может, опять вернется в прежнее состояние, мы не знаем, если ему позволят, и если будет возможность. Зюганов вроде был коммунистом, вроде оставался, да, но в какие-то критические моменты, в общем, готов был каким-то образом подвинуться, не обострять и так далее.
То есть тебе кажется, что это на уровне практики у него, что нет такого, что он для себя решил, ну, кем бы я был в Советском Союзе? На третьем ряду вот этой высшей номенклатуры коммунистической сидел бы, а учитывая, какую эрозию переживала и идеология, и сама партия в конце истории советской власти, ну, наверное бы мне ничего не светило, вот мой звездный час, я строю свой шалаш из обломков этой империи. Нет у тебя чувства, что у него вполне себе было трезвое понимание своего места, а не только рефлексы комсомольские?
Может быть, хотя сложно судить об этом, потому что, в принципе, наверное, слово его в какой-то момент значило очень много. И какие-то его действия, ну, насколько я могу судить, все-таки выборы он, например, проиграл президентские, но он, ну, по сути, смирился, да, там, говорил, что не так, да, там, победу украли и так далее. Но действий не было. А вот если бы он предпринял какие-то действия, непонятно на самом деле, какая бы власть была сейчас. Например, если бы он призывал сторонников КПРФ защищать свое волеизъявление на улице. Но вот он выбрал вот такое, да, то есть можно сказать, что он не рискует, да, он достаточно хорошо чувствует границы риска, и он не рисковый человек, да, то есть где можно потерять все, а имеет он неплохо, да, то есть он имеет сейчас уже не вторую, да, там проценты колеблются, может через неделю будет вторая, а там у КПРФ, ЛДПР в районе 10%, и они сейчас туда-сюда колебаются. А 90-е, в общем, достаточно серьезную силу первой популярности, но тогда это не было тотальным доминированием. Да, тогда это было коалиционное время, понятно, КПРФ как идеологическая партия в коалиции очень плохо вписывалась, да, практически невозможно, в отличие от других таких не очень идеологизированных структур. Да, она занимала самую большую какое-то время территорию на электоральной поляне, да, но не могла вот стать партией власти в силу, видимо, идеологизированности, еще такого, да, то есть у нее не было большинства уверенного, прям мощного, там, выше 50, не знаю, или хотя бы 40% для формирования власти. Но, тем не менее, да, если считать там, что больше остальных, ну да, она занимала, да, и вот это для него было важно. Вот это удерживать, потому что если рискнуть, можно потерять, ну, буквально все. Вот мне кажется, он никогда не рисковал, в том числе вот такой у него вот характер, в том числе, что как-то он держится от каких-то шагов. Ну, такие люди редко бывают победителями, да, это не стратегия победы в политике.
Но он и про 93-й год говорил, что призвал тогда таким образом себя вести и из Белого дома ушел, чтобы КПРФ не запретили, как это произошло с КПСС, чтобы коммунистическая партия в стране сохранилась. Ну и 96-й год, да, это тоже игра по правилам. Мог ли он действительно призвать своих сторонников выйти на улицы? Наверное, мог. Вышли бы люди? Да вполне могли. А может, и вышло бы недостаточно, и ни на что бы это не повлияло. А Ельцина он знал, и его решительность, и возможность легально не заниматься политикой тоже была не иллюзорной. В общем, да, про осторожность понятно. Спасибо, что объяснил. Хочешь про 96-й год еще сказать что-то, немножко объяснить? Это же сейчас такая Римская империя отечественная. Весь мир думает каждый день, особенно мужчины, про Римскую империю, а мы тут думаем, предатель, не предатель. Что там было в 96-м? Когда все пошло не так?
Да, как мы пошли и куда мы пошли не так? Что административный ресурс, что тогда... Я не сторонник, я тогда был ребенком, можно сказать, да, даже не юношей. Мне сложно говорить, но с людьми, которые принимали тогда участие в политической жизни, журналистами, не знаю, политиками я общался, ну, никто из них, я им доверяю, эти люди мне близки, никто из них не считает всерьез, что Зюганов победил, что был там суперадминистративный ресурс и так далее, потому что это сейчас можно говорить, ну, вот вертикаль власти, губернаторы поставлены Кремлем, у них там работают фальсификации и так далее. В принципе, губернаторы и тогда имели возможность фальсифицировать выборы, но далеко не во всех регионах губернаторы были лояльны Ельцину. Во многих нет. Были красные губернаторы, были не красные губернаторы, не лояльны Ельцину. Для Ельцина губернаторский корпус был скорее враждебен. власть внутри региона тоже не была вот этой губернаторской, в свою очередь, вертикалью, полностью управляемой. Мэры были и противники губернаторов, да, их враги, в том числе Ельцин устанавливал вот эту выборность мэров в систему для того, чтобы у губернаторского корпуса был противовес. Конечно, фальсификации в принципе могли быть где-то, и может даже много где, но не факт, что они были в пользу Ельцина. Потому что вот этой вот единой машины, которая отдает голоса в одну кучу, тогда не существовало. Поэтому, возможно, Зюганов это тоже понимал. И на самом деле, можно говорить, там был черный пиар, газета «Не дай бог» и так далее. Но газета «Не дай бог» давила на как раз те струны, которые еще существовали. Тогда тоска по вкусному пломбиру для многих была чем-то очень эфемерным. Наоборот, люди примерно помнили очереди и дефицит в магазинах. Это живо стояло перед их глазами достаточно. Или если они чуть подзабыли, им об этом было легко напомнить. Зюганов, я думаю, это тоже прекрасно понимал. Если бы он выиграл, вот действительно, да, вот так вышло, что он выиграл, был бы президентом. Да, что он сдал победу, ну, такое, вот он сдался. Ну, а проигрывать тоже надо уметь. Наверное, он сумел. Как ни странно.
Небольшое уточнение, небольшая интенция, которая у меня была. Как тебе кажется, Кремль выбирал его? Он способствовал тому, чтобы главным коммунистом страны был Зюганов? Да, в той ситуации, когда Красноватая Дума, когда губернаторы Верхней Палаты Парламента, заседающие, пятки кусают Кремлю. Все-таки есть ощущение, что было удобно работать с таким контрагентом. Может быть, он был самым удобным из неудобных, но тем не менее. Как и Жириновский, кстати говоря, да, вот уже элементы отбирания, селектирования какого-то своих политических противников, оппозиции, Думы уже тогда просматривались или нет? Это все задним умом, мы все домысливаем и что-то придумываем.
Сложно сказать, насколько это было управляемо, в смысле, насколько это было удобно, да. То есть тот же Макашов, радикал, к ружью сторонников, под пятой целая партия, организуем выступление, сейчас мы всех нагнем. Такое возможно? Ну, да, в принципе, такое вполне вероятно. Удобен в этом смысле Макашов? Нет, он суперидеен, он готов в бой идти. Зюганов удобней? Да, удобней. Например, красный директор или какой-то красный губернатор, который в своем регионе ведет успешный бизнес, несмотря на убеждения левые, да, марксистские, показывает, что, ну, вообще есть коммунизм, да, там социализм с человеческим лицом. И если у меня получилось в регионе, я могу и в стране построить, да, у вас не будет там очередей, бизнес будет работать, все нормально, просто вот, там, не знаю, более справедливо, он скажет, будет все. Или будем работать там с ленинским огоньком. Опаснее он, чем Зюганов? Ну, наверное, да. Потому что Зюганов – это аппаратчик, да, это именно советский бюрократ. Им тоже удобно достаточно пугать людей, которые не хотели бы возвращения в советское прошлое. Потому что каким-то хозяйственным деятелям, типа красного губернатора или красного директора, прям сильно пугать сложно было. Да. То есть газета, не дай бог, может быть, не могла бы появиться, если бы, например, в какой-то момент КПРФ возглавил там сильный губернатор. Я бы сказал, ну, посмотрите, в моем регионе ничего такого не происходит. Так что извините.
Даже не знаю, надо ли напоминать, в период президентской кампании 96-го, собственно, года издавалась газета «Не дай бог» бешеным тиражом, очевидно, инспирированная штабом Ельцина, собрались, ну что греха таить, лучшие российские журналисты и занялись буквально пиаром, причем часто таким вот именно черным лобовым. Купи еды последний раз, Зюк Хайль, в смысле Зюганов и Хайль, вы догадываетесь, да, к чему отсылка, и все такое прочее. Но вот был такой постыдный, хотя многие участники не считают его постыдным, эпизод в истории российской журналистики. Хорошо денег, кстати, тогда заработали издательские дома, включая «Коммерсант», насколько я понимаю. Прервемся на несколько секунд для объявления. В издательстве «Медузы» вышла книга Джонта Лолителла «Неудобное место». Она посвящена Бабьему Яру в Киеве, месту массовых убийств Второй мировой войны. Когда автор работал над этим текстом, началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, и в этом репортаже, который, очевидно, замышлялся как исторический, оказалась отражена и новая, свежая жестокость войны. Заказать книгу «Неудобное место» можно в онлайн-магазине «Медузы» по ссылке в описании к этому эпизоду. А еще сейчас доставку книг нашего издательства можно заказать не только в Европейский Союз и Соединенные Штаты, но еще и в Израиль, Армению, Грузию, Турцию, Сербию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Черногорию, Молдову, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Заходите, выбирайте книгу, заказывайте. А мы возвращаемся к разговору о КПРФ с Андреем Перцевым. Давай поговорим про перемену, которая случилась с Зюгановым. И в твоем тексте есть эта строчка, которая отсылает к тому, что Зюганов окончательно стал частью кремлевской системы. Ну, окончательно, не окончательно. Когда произошел вот этот перелом, что ли, с ним и с российскими коммунистами? Это же даже на уровне картинки можно вспомнить. Я вот тоже довольно молодым был, юным человеком, но помню 96-й год, загорелый, крепкий, живой, ведущий кампанию коммунист, который чувствует себя без пяти минут победителем, почти правителем России. Человек, который в Давосе может что-то сказать такое компромиссное, я бы сказал, хочет понравиться и умеет это делать. А потом я видел его лично, спустя 8-9 лет всего-то. Ну, такая провинциальная манера, не приходя в сознание, трещать советскими штампами. Орловский партинструктор с выражениями типа «компрадорская буржуазия», «разворовали промышленность», «Жириновский мне приписывает, что у меня есть заводы, покажите хоть один». Почему Жириновский? Кого Жириновский? Путин уже вовсю правит, строит свою мафиозную структуру, там чуть ли не ЮКОС уже отжимает, а тут типа главный оппозиционер сражается с каким-то подставным, картонным, выдуманным противником из потешной Госдумы. Когда случилась с Зюгановым эта перемена, когда они приняли правила игры окончательно и решили, что им в этой нише удобно, а на большее они претендовать и не хотят, чтобы не рисковать и чтобы сытно, комфортно жить?
Ну, приход к власти Путина уже в какой-то момент стало понятно, да, он достаточно критически сказывается на положении КПРФ и самого Зюганова как возможного лидера страны. Я думаю, все равно он хотел это, да, в голову мы не залезем, но если бы он действительно победил на президентских выборах 96-го года, я думаю, он бы управлял. Вот эта политтехнологическая конструкция Путин, да, она залезала на очень много, и в том числе на поляну КПРФ. Почему? Потому что при Зюганове, ну, забежим чуть назад, в КПСС еще, да, была вот эта вот народническая, ну, я понимаю, что это не мейнстрим, да, но вот какая-то ветвь, которая в том числе читали и Солженицына, и писатели деревенщиков, вот это вот русский народ, вот он обижен, патриотика, вот такая, да, не интернационализм, а коммунизм, как скорее вот какая-то справедливость, такая уравниловка, не знаю, в том числе и как национальная особенность, как-то связать, значит, с христианством. Очень, ну, странная такая консервативная система ценностей, трудно назвать это ее левой, коммунистической, ну, вот так, да, только собственность, разве что государственная. Это тиская, наверное, какая-то такая мешанина народно-патриотическая, да, КПРФ начала в это валиться, в том числе, потому что тоже можно понять, почему, потому что электорат тогда был готов голосовать скорее вот с такой обидой, с чем-то еще, вот так он на это глядел, да, КПРФ работала в том числе вот с этой немножко тоской по СССР, немножко вот с этой народной патриотикой, тут пришел Путин как конструкт, да, напомним, что один из архитекторов путинской вертикали, покойный Глеб Олегович Павловский, говорил, что Путин в том числе был сконструирован по образу Штирлица, то, что спросили людей, кто же вам близок из персонажей, киногероев, исторических персонажей. Оказалось, что Штирлиц. Штирлиц, ну, понятно, советский персонаж, то есть это и ностальгия по СССР, ностальгия по жесткой руке, коммунисты это тоже эксплуатировали. Ну вот именно в этом каком-то патриотическом, таком народническом, этатистском изводе тоска-то была не по идеологии, а именно по государству, которое вот всех уравнивает, там кого-то наказывает, но в целом люди не голодают. А вот мне кажется, это так. Путин пришел на эту поляну, конкурировать с ним – это означало бороться всерьез. То есть как-то определять, куда-то уходить, какой-то новый электорат – это значит самому двигаться – хотелось ли ему, это лишнее движение, да, стало очевидно, что Путин как силовик действует достаточно жестко, да, система устраивается достаточно жестко. Пробовал ли что-то Зюганов сделать и КПРФ? Кажется, да. Потому что это не секрет, это в публичных источниках все есть, что Михаил Борисович Ходорковский пострадал в том числе за финансирование КПРФ.
Вот я хотел тебя спросить в тексте, почему-то нет про Ходорковского. Ну да, коммунисты из КПРФ сказали бы, что это черная легенда и поклеп, а люди менее симпатизирующие сказали бы, как там даже путинские, да, любили это одно время говорить, да Ходорковский скупил практически весь парламент и буквально пытался осуществить через Госдуму конституционный переворот.
Я думаю, что это не совсем так, потому что, насколько я помню, в КПРФ была представлена вот та как бы тюменская элита, в том числе, депутатами, через КПРФ они проходили, красными директорами их можно назвать, да, Тюмень, Хмао, Янао, вот это все округа, нефтяные регионы. А насколько контролировалось это, да, и что значит спонсор? Ну, например, оплатить мандат для своих людей мог, да. Сам Зюганов, да, как мы говорили, уже осторожный, некоторые варианты событий и так далее. Ну, почему бы не посотрудничать с олигархом? Он же не продал ему партию целиком. Люди Ходорковского прямо вот командных высот в КПРФ не занимали. Парадом не руководили, да, не говоря уже о том, что лидерами становились. Нет. Если какие-то места, сомнительно, ну окей, тогда многие так поступали. Ну и, наверное, да, если что, если, например, Ходорковский там как-то пришел к власти, ну эти отношения с ним – это хорошее дело, хорошее. Считал ли Зюганов тогда, что он заходит за какие-то красные линии? Да мне кажется, нет. Так делали большинство партий. На коммерческой основе предоставляли места в списках или выдвигали кандидатов по одномандатным округам. А вот могло ли как-то это послужить переломом? Ну, скорее, может быть, он увидел, как режим расправляется с человеком, который как-то посягает на частичку власти. Да, может быть, но это опять же психология. То есть Ходорковский в 2003 году был арестован, и можно сказать, что после этого КПРФ начинает играть совсем сильно по правилам, да, ну, по сути, как бы сильно двигаться, да, это уже не риски или что-то. Вот, например, в 2004 году КПРФ выдвинул на президентских выборах не Зюганова или не кого-то помоложе, да, там уже были какие-то люди, более молодое поколение, даже не коммуниста, а члена на тот момент аграрной партии, но состоявшего во фракции КПРФ, тогда можно было в составе блоков каких-то выдвигаться, значит, еще что-то, да, тогда не очень зазорным это считалось, Николая Харитонова, который вышел из аграрной партии только в 2007 году. Тем не менее, в 2004 году он стал кандидатом от КПРФ, набрал чуть больше 13% голосов, и там по составу кандидатов-то, в общем, видно, как Кремль попросил партии играть в поддавки, чтобы Владимир Путин получил вот впервые красивый результат. Он получил 71% тогда.
Ну да, там был Миронов, который предлагал голосовать за Путина в своих же роликах. Там был Харитонов, там был охранник Жириновского, дай бог памяти, как его звали.
Малышкин.
Малышкин, точно, незабвенный, да.
Да, Олег Малышкин. Если бы этих людей не было, тогда было не все так однозначно. На своих первых выборах Путин еле-еле перевалил 50-процентный барьер. То есть маячил вообще-то второй тур с тем же самым Зюгановым, на самом деле. И, возможно, если бы не стали строиться губернаторы под какого-то, значит, силовика в лице Путина, второй тур бы и был. А непонятно, кстати, с каким исходом, потому что Путин был темной лошадкой для многих все равно. Но эта ситуация в 2004 году не просто была исключена, что не фронтмены партии баллотировались главные, а Путину сделали просто приятно. Да? То есть он не просто победил, а на тот момент вот этот результат позволил говорить о том, что он вот настоящий национальный лидер, да, что он сплачивает под собой большинство и так далее. И здесь, конечно, Зюганов явно пошел навстречу. И тут это уже не то, что он взвесил какие-то риски. Мог бы он на тот момент отказаться от выдвижения Харитонова как максимально неудобной для КПРФ фигуры и выдвинуться сам, ну, либо хотя бы подобрать какого-то персонажа поинтереснее. Да, мог бы. И в этом вряд ли были бы риски, да, что Зюганова бы посадили там или что-то еще. Но он этого не сделал. Так что вот, наверное, тогда была вот эта веха. Насколько там судьба Ходорковского повлияла, я не знаю. У него у самого чутье неплохое. Что вот с такими людьми лучше не ссориться, а начать дружить вот прямо сейчас. Что сейчас-то, может, поссориться и можно, но потом тебе вспомнят. Наверное, вот это у него в голове было.
Ну, мне казалось, что скорее конец 90-х, как раз приход Путина и тот факт, что выборы путинские первые. А мы не знаем, мог там быть второй тур или не мог. Может быть, и должен был быть. Непонятно, как там посчитали. Есть к этому вопросы вообще? Хоть на одних выборах Путин-то побеждал нормально? Кажется, нет.
Ну, на тех, да, вопросов еще больше, потому что там от второго тура буквально какие-то слезы удерживают.
Как еще показывали Геннадию Андреевичу, что ты, пожалуйста, прими правила, и у тебя все будет хорошо, а если не примешь, то я вот помню в начале 2000-х съезды, ну, парочка-то точно была, раскольнические, в том числе откалывание спикера Нижней палаты парламента, в смысле Госдумы, Селезнева, который был с коммунистами, а потом с ними перестал быть, такие политтехнологические попытки разрушить вот эту монополию на левую идею КПРФ. Ну, то есть это и раньше предпринимал, когда ты говорил, что Путин пришел и большую часть повестки КПРФ как бы узурпировал, ты не совсем прав, потому что, да, у КПРФ была очень большая агрегация разного рода идей. Тут и как бы обещание нормальной жизни, да, возвращение к нормальности из кризисной ситуации, как бы хороший Советский Союз, ну там хотя бы все было понятно из вот этого ужаса, когда вам зарплату не платят. И какая-то ностальгия по молодости и гордость, Гагарин, ракеты, это все тоже с Зюгановым ассоциировалось. Вообще патриотическая повестка была узурпирована левыми силами. Власть к этому не обращалась, не говоря уж о каких-нибудь там «Яблоко» или «Союзе правых сил». Что еще было? Немножко Сталина, уже тогда немножко православия. Ну и, конечно, изрядная доля популизма, да? То, чем потом и Путин занялся, может быть, чуть менее искрометно, но, в общем, тоже этим занимались коммунисты. Но кроме коммунистов были еще партии типа аграрные, там какие-то патриоты России, еще что-то. Это дробилось, просто менее эффективно это получалось сделать, чем потом, когда коммунистов, ну вот буквально усилиями Кремля старались подраздробить, фрагментировать. Можешь вспомнить эти технологические приемы в отношении КПРФ, которые тоже давали Геннадию Андреевичу знать, что не нужно тут шибко расходиться?
Ну, это, кстати, достаточно типичная разводка времен Владислава Суркова, когда, с одной стороны, Зюганов, в принципе, был выгоден, а он был понятен уже, управляем, Харитонова выдвинул, когда надо. С другой стороны, у КПРФ был, ну, достаточно большой электорат, который мог создать, например, проблемы на думских выборах следующих, да, на региональных думских выборах. И, конечно, что-то живое, да, все равно там идеология есть в этой партии, что-то с большим электоратом, что может диктовать тебе какие-то условия, конечно, лучше подорвать. Конечно, лучше иметь дело с Зюгановым, но с ослабленным Зюгановым. В 2004 году случился альтернативный съезд, достаточно заметный тогда политик, а сейчас бывший сопредседатель «Справедливой России» Геннадий Семигин с товарищей попытался сместить Зюганова, вместо него поставить губернатора Ивановской области Владимира Тихонова, как-то вот это организовать. Но да, участие электората КПРФ, это зародило сомнения, откололо их в какую-то сторону, то ли к власти, то ли еще куда-то. Ну, на что они напирали, в том числе на то, что Зюганов, значит, занимается соглашательством, партия плохо выступила на президентских выборах 2004 года, да, кто бы мог подумать, после выдвижения Харитонова. Может, что-то раскольникам обещал в том числе и Кремль, да, ну вот как бы они отгрызали у КПРФ какой-то электорат. При этом Кремль не собирался смещать Зюганова, этот съезд Минюст признал фиктивным, руководство КПРФ было сохранено. Ну вот как-то его ослабить, да, это, пожалуйста, и в более поздние времена частенько из Кремля инспирировались расколы небольшие на региональном уровне или какого-то там отдельного, значит, депутата, чтобы он там перешел в «Справедливую Россию», покритиковав КПРФ, да, там чуть позже, так к выборам 2007 года практиковалось, да, но Зюганова не смещали, да, то есть ослабить, но оставить. Ну и сам Зюганов это, видимо, стал принимать как часть своего существования.
Ну и «Справедливая Россия», да, надо, конечно, помнить, формально является левой партией, хотя... Ой, можно ли говорить там о чем-то таком? Да, может, и был замысел отколоть условно социал-демократический электорат от КПРФ.
Да, Сурков пытался сделать такую совсем управляемую многопартийность, говорил о двух партиях власти, одной левой, «Справедливой России», другую, значит, такой, типа, более правой. Это «Единая Россия», КПРФ, да, там, наверное, все равно какая-то бы часть болталась как раз сталинистка, но не получилось, да, искусственно очень сложно это все сформировать, но в итоге одна нога у власти, но очень толстая, да, КПРФ теряет электорат.
Благодаря всему этому не будем забывать о партии Сурайкина «Коммунисты России» тоже, хотя это скорее комический пример. А также в основном-то перехват государством Путиным вот этой условно-патриотической повестки, хотя что там патриотического. Какую это сыграло шутку Зюгановым, плюс его личные представления. Коммунист со свечкой в церкви, любящий Сталина, крестящийся при этом. Можешь описать, какая тут доля его личного, а в чем тут, ну, скорее неизбежность? Когда у тебя все забрали, остаются такие совсем маргинальные идеи, хотя, как мы знаем, после 14-го и особенно после 22-го года, и они уже не так уж маргинальны в российском поле.
Ну, это движение навстречу друг другу, с одной стороны, судя по всему, да, о чем я говорил с коммунистами, если почитать, что и когда писал Зюганов, у него такая мешанина из философов-белогвардейцев, да, фашистского такого толка, типа Ивана Ильина, он стал его задолго до Путина цитировать, представление Льва Гумилева, историка о пассионарности, который при советской власти был гоним, православие, рассуждение о еврейском вопросе и русском вопросе, как русским плохо жить при том, что, по идее, коммунизм традиционный, да, марксистский, это интернационализм в первую очередь. Да, это очень своеобразный извод такой народно-патриотический. Я думаю, если убрать из этого даже Ленина, вполне себе бы могло получиться. Да, и Сталина Зюганов хвалил именно как человека с государственнической позицией, как бы чуть ли не имперской, да, он говорил, вот такого как бы собирателя земель и так далее. Он это давно говорил, это отталкивало каких-то прогрессивных людей, в том числе и левых. Путин тем же самым стал заниматься тоже, да, ну и в том числе как бы можно спрятать, наверное, свои истинные убеждения, говорить, например, о социал-демократии скандинавского образца, привлекая, значит, больше электората, Сталина почти не вспоминают, либо говорит, все сложно там, я не буду и так далее. Нет, Зюганов позволил себе не стесняться, может, в том числе потому, что понимал, что это для него говорить в том числе и удобно, потому что для Кремля, конечно, сталинистская КПРФ какая-то, значит, странная с куполами, с Иваном Ильиным и Гумилевым и так далее. Это работает с очень четкой нишей, чем КПРФ, которая туда-сюда лезет, а ее лидер пусть имеет некие убеждения, но выражается туманно. Да, для Кремля она удобнее, потому что от многих региональных коммунистов я слышал, что ну нам пришла программка вот со Сталиным, но мы не будем ее употреблять, потому что нашему электорату на самом деле она не очень понятна. Или понятна только его часть, а большую часть скорее начнет недоумевать. Много таких разговоров я слышал.
Понемножку заканчивая разговор, в твоем тексте главный нерв, я бы сказал, вот это противоречие между тем, что Коммунистическая партия Российской Федерации – это, собственно, партия, она функциональна, как политическая структура, долгое время была самой функциональной политической структурой страны, сейчас сказать сложно, наверное, в таких категориях вообще бессмысленно рассуждать и, наверное, потребуется объяснить, вдруг кто-то не очень себе представляет. У КПРФ была и есть идеология, сложная, потенциально агрегирующая, как в старе многих людей. Кому социал-демократия, кому православие, кому Сталин, кому пломбир. И напоминание, что в СССР по сравнению с нынешним катастрофическим временем не то что стабильность, но предсказуемость была. Кому гордость, космос и Гагарин, кому-то просто протест против системы, особенно на низовом уровне, да? Вот мы соберемся, под какими флагами пойдем, лишь бы не под этими, чтобы не напоминало ничто, Единую Россию или каких-нибудь мурул других. Пойдем, да, как коммунисты. И можно вспомнить массу примеров мэров, выборов успешных, местные самоуправления, региональные парламенты, вот это все. Есть молодые люди, есть приток сил, есть искренние сторонники, есть развитая, повторюсь, региональная структура, сравнительно автономные бюджеты и спонсоры. Опять же, не грех прийти предпринимателю, особенно местному, и сказать: «Хочу мандат, деньги готов положить сюда, готов надеть красный значок. Пожалуйста, проходите». Технологический уровень, наконец, уже не один год, я бы даже сказал, не одно десятилетие. Один из самых лучших среди партийных политических проектов в стране. Они в интернет очень рано пошли. У них все было не стыдно с разного рода имиджем. Да вы и сами это видите. Вот вспомните, если вы еще помните, что в России были недавно президентские выборы, так называемые. Хоть один слоган кто-то из вас припомнит у триумфально победившего Владимира Путина. Я уверен, что даже сильно напряжетесь, не вспомните. Одна ботва. У ЛДПР просто стыд и непонимание. Как там, Слуцкий рядом. О, господи, можно не рядом, можно вас подальше. Дело Жириновского живет. Ну, это такой кринж. Ну, хуже того, что это кринж, это то, что это не работающий кринж, не запоминающийся. А кандидат Харитонов со слоганом, мемом «Поиграли в капитализм и хватит», да он до сих пор по ТикТоку ходит. Там технологический, политтехнологический уровень крайне высоким был и остается многие годы. Правильно ли понимать твою основную мысль, что Зюганов, желая оставаться лидером этой структуры, собственно, эту функциональность подавлял многие годы и подавляет, ну и тем самым этой партии, все еще довольно живой, вредит?
Во многом КПРФ сейчас действительно вождистская структура, потому что Зюганову хотелось сохранять под собой, в том числе и финансово, да, спонсоры есть, люди выдвигают там, да, бизнесмены выдвигались от КПРФ в Госдуму на региональном уровне, бизнесмены держали под контролем региональное отделение КПРФ. Достаточно большое количество лидеров региональных КПРФ вполне себе успешные бизнесмены. Люди прогрессивных взглядов, типа глав давно разогнанных составов московского и ленинградского, так он называется, горкомов, Улас, Романов, уже не помните эти вы фамилии, но такие люди были.
Но помните Лобанова, я думаю.
Вот последний пример Лобанов, но он хотя бы был выдвинут. Вот это интересно, да, то есть он был выдвинут. Ну, тогда еще Валерий Рашкин в московском горкоме работал и какой-то автономностью пользовался.
Да, это все московские депутаты, если что. Извините, что говорим по-московски.
Ну, давайте вспомним Рашкина ненадолго. Валерий Рашкин, кто был изначально? Он лидер саратовского обкома, такой кондовый, вот очень близкий по взглядам с Зюгановым, со всей этой народной патриотикой, православием, буденовками. Политик, его отправляли выпускать кровь из ленинградского горкома, потом из московского горкома. Но постепенно вот он политизировался, да, в больших сложных городах. И в итоге сам стал взаимодействовать как-то с оппозицией несистемной, устраивать протесты по актуальным поводам, там незаконная застройка, реновация и так далее. Да, то есть расти над собой, что называется, превращаться в заметную фигуру, на него стали смотреть, в том числе из регионов, а не может ли он возглавить партию, да, как до этого на Улоса того же смотрели его предшественника в московском горкоме. Да, вот таких людей Зюганов чистил. Вот это тоже надо понимать, вот эту жизнь, да, вот постепенно вот это все, вот это вот патриотика, цитаты вождя, вот это начало давить, кому-то не давали подниматься вверх, мэру от КПРФ, например, не выдвигали в губернаторы, в Новосибирске такой случай был, Локтю, бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, когда он еще не стал прям сотрудничать с властью в лице региональной там и ядра. Там сложился момент, когда пришел первый варяг на пост новосибирского губернатора, и Локоть, в принципе, мог его легко победить. Вот я тогда приезжал в регион, и мне, в общем, коммунисты говорили, что, ну, не стали его выдвигать. Вот на федеральном уровне, да, Зюганов согласился с Кремлем, что не нужен Новосибирской области губернатор-коммунист. Да, он, получается, не дал-то расти своему же партийцу. И потом достаточно сильный персонаж Сергей Левченко, он победил на выборах губернатора Иркутской области в конкурентных условиях, да, и потом его как-то, ну, подсдали. И он ушел. Хотя, с другой стороны, Левченко пустили в список, Мархаева пустили в список, Вячеслав Мархаев, бывший глава бурятского ОМОНа, бывший сенатор от Иркутской области, ныне депутат Госдумы от КПРФ, критик режима, очень такой серьезный. Ну вот, иногда Зюганов может что-то такое сделать, да, живой политический дух в нем есть. Вот Путин за то, что находится там Мархаев в списке или Левченко, он воевать не будет, для него это не очень важно. А для Кириенко важно, ну, Кириенко сам Зюганов не любит. Ну, значит, как бы он постарался. Да, если что, даже может перед Путиным прикрыть такого человека, сказать, мне нужен, а Кириенко пусть молчит. А вот, например, Грудинин, да, потому что есть всякие инсинуации, что якобы Грудинин что-то сказал против Путина, в том числе его так начали жестко мочить и не отступились даже после того, как прошли выборы, он проиграл, и все было вроде в порядке. Да, у него все отобрали, и контроль над советом в подмосковном городе, видно, где он имел, и основные активы. А Зюганов уже прям жестко держаться за него или продвинуть в Госдуму, чего Грудинин, несомненно, хотел. Ну, нет. И мандаты освобождались, где Грудинин мог в теории занять кресло, другие люди занимали. И в Госдуму как-то очень подозрительно его прям подняли на флаг, и его снял ЦИК. Да, тоже странная история. Ну, вот... Да, какая-то живость в итоге она уходит, да, из КПРФ, потому что даже вот я знаю каких-то очень вменяемых, хороших молодых людей, им, например, проще в ходе борьбы предвыборной или с какой-то региональной властью или даже внутрипартийной. Самый простой способ, да, обложиться цитатами вождя, то есть Зюганова, сказать, я все по-зюгановски, под Зюгановым себя чищу. Конечно, не привлекает это сторонников, да, то есть КПРФ бьет сейчас в одну точку, эта точка, в общем, совпадает с точкой зрения Зюганова на то, где кумиры, как должны обстоять дела, что правильно, что неправильно, но это ограничивает электорат вот буквально в эти 7-10%.
Ну, я полагаю, симпатизанты КПРФ тут воскликнут. Здорово вы придумали обвинять Геннадия Андреевича, обвинять надо всю эту систему путинскую, которая не дает нормальной партии развернуться. Обратите внимание, это самая живая партия. Вспомните хоть 2-3 лидеров любой другой партии в Российской Федерации. В «Единой России», может, кого-то вспомните. Ну, серьезно, а они вот вам точно кажутся политиками? В ЛДПР кого-то помните? А вообще большая часть наших с вами сограждан, кроме Жириновского, в этой структуре. Помните, вот как нынешний лидер, сам себя продвигающий, называется, известно кому-то или нет? А в КПРФ, ну, можно загибать прямо того же Рашкина, мы вспоминали, Грудинин, да, пусть и неудачная история была. Можно вспоминать Лобанова в Москве, можно вспоминать, да хоть Харитонова как кандидата. Опять же, это партия, у которой есть политик, причем прямо говорящий о своих убеждениях, с золотой кнопкой Ютуба. А вот в ЛДПР есть? Я чуть сомневаюсь. А в «Справедливой России» не по мыслю. В «Единой России» тоже у меня какие-то сомнения. Я, конечно, про Бондаренко говорю из Саратова.
Да, да. Но в том числе Бондаренко не дали выдвинуться там по списку на выборах Госдумы 2021 года на заметных местах, что, несомненно, привлекло бы электорат на федеральном уровне.
Это понятно. Я про это же, я не договорил, прости, что с позиции симпатизантских можно сказать, да, это живая партия, но виноват в том, что она умирает и что у нее проблемы вовсе не Геннадий Андреевич, а Геннадию Андреевичу надо, может быть, в заслугу поставить. В его партии никакого губернатора не посадили за то, что он не договорспособен по отношению к Кремлю. Ну вот вспомните, были когда-то выборы с неожиданным результатом. Там помимо Фургала, всем известного и история которого печально, победили кто еще? В Хакасии победил коммунист. Слышали вы о проблемах у господина Коновалова? Не слышали. Геннадий Андреевич, в Москве, наверное, как-то договорился. Оставьте нам региончик. Но тут сам себя поправляю. Могу сказать, что был еще специфический кандидат Ищенко на Дальнем Востоке, судьба которого тоже очень отдельно сложилась, но там очень специфичный был персонаж. Может быть, за такого, как не совсем за своего и не захотел Геннадий Андреевич вписываться. Может, он там не очень сам недоговоренный. Одно меня смущает в нашем разговоре, что мы, говоря про все это, скатываем в ту же примерно колею. Все, что обычно говорится про КПРФ, про то, что чуть ли не единственная настоящая партия, а вот Зюганов засиделся, мы слышим сейчас. Заканчивать тем, что уйдет Зюганов и партия войдет в большой кризис и не будет личных договоренностей, особого отношения Путина к Зюганову, как к старому, привычному, понятному партнеру, и все может повернуться иначе, посмотрите на ЛДПР, бла-бла-бла-бла-бла. Этим заканчивать не хочется. Чем бы ты закончил, что тебе кажется существенным в этой истории? Можно я на тебя переложу бремя подведения итогов?
Да, не очень мне хочется, чтобы прям сложилось впечатление, что это вот там супер дракон, какой-то вот человек, который угробил партию, в том числе угробил страну. Да, вот были такие условия, в которых он мог себя повести по-другому, но повел себя так. очень многие российские политики повели себя ровно так же. В принципе, что-то Зюганов даже пытается сохранить. Каких-то ярких депутатов, да, вспоминал Мархаева, есть Олег Михайлов из Коми в Госдуме. Никто их не исключает из фракции, да, в ЛДПР бы давно исключили, я думаю. И в «Справедливой России» за то, что они говорят, за то, как они противостоят губернаторам и как их критикуют. Это тоже сейчас нельзя делать во многом представителям системных партий. Да, но Зюганов их держит. Да, у него есть свои представления о чести и совести. Он достаточно открытый и добрый человек. Но особенности характера, политическая ситуация, ну и, в общем, личные взгляды привели к тому, что мы сейчас видим.
Спасибо тебе большое, Андрей. Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы».
Спасибо, спасибо. Всем пока.
На прощание напомню, покупая книги «Медузы», вы помогаете редакции финансово. Это направление в нашем медиа прибыльно, чуть ли не единственное генерирующее доход, за счет которого субсидируется и редакция издания. Для наших читателей из России скажу, что книги можно купить только в безопасных странах, но чтобы и у вас был доступ к непоцензурным изданиям совершенно бесплатно, спустя время, когда пик продаж проходит, тексты книг появляются в специальном разделе мобильного приложения «Медузы». То есть вы сможете, но не сразу, прочесть их в удобной встроенной читалки нашего мобильного приложения. Всем, кто хочет поддержать работу «Медузы» добровольно и безвозмездно, не в обмен на книжку, сделайте это, не сопротивляйтесь порыву. А тем, кто уже посылает нам пожертвования, огромное спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Всего доброго. До встречи.